Горбун с минуту стоял в каком-то оцепенении. Лоскутки его письма, как злые духи, летали и кружились в воздухе и падали у его ног. Он сделал отчаянный жест и пустился догонять Поленьку, которая чуть не бежала. «Напрасно вы так бежите. Вы думаете, что я уж так стар, что не догоню вас?» — язвительно сказал Горбун, догнав Поленьку. Она молчала и все бежала вперед. «А вы не хотите меня слушать? Не хотите читать моих писем?» — угрожающим тоном сказал Горбун, заглядывая ей под шляпку. Она быстро отвернулась. Горбун обошел на другую сторону и, встретив испуганный взгляд ее, тихо засмеялся. «Вы думаете, — продолжал он, — что вы хорошо делаете, поступая со мной так жестоко? Я знаю, вас верно учат, наговаривают на меня». «Меня никто не научает, — сказала Поленька. — А-а-а, так вы сами все это делаете? Так вы по собственному желанию меня тираните?» И Горбун заскрежетал зубами. «Хорошо, хорошо», — прибавил он, — «мучьте меня, рвите мои письма, топчите меня в грязь, презирайте старика». И Горбун все возвышал голос и стучал палкой о тротуар. Прохожие начали посматривать на них. Поленька тоскливо осматривалась и, завидев извозчика, закричала ему: «Извозчик!» «Не зовите его», — повелительно сказал ей Горбун в полголоса. «Я устала. Я хочу, я не пущу вас», — грозно сказал Горбун. Поленька еще громче позвала извозчика. Извозчик подъехал, соскочил с дрожек и, нагнувшись к Поленьке, спросил: «Куда угодно, барыня?» Поленька хотела говорить, но Горбун закричал извозчику: «Не надо! Пошел прочь!» «Надо, что ли?» — сердито спросил извозчик. Поленька сделала движение к дрожкам. Горбун схватил ее за руку и, сжав ее, шепнул: «Не смейте!» «Пошел прочь, дурак!» — крикнул он извозчику. Извозчик кинулся на свои дрожки и, ударив по лошади, насмешливо сказал: «Туда же ругаться, горбунишка пучеглазый!» Стук отъезжавших дрожек привел Поленьку в отчаяние. Она остановилась и, посмотрев со злобой на Горбуна, полным слез голосом сказала: «Что вы от меня хотите? Я вас не видеть, не слышать не хочу». И она хотела перебежать дорогу, но столкнулась лицом к лицу с молодым белокурым мужчиной. Вскрикнув и с испугом взглянув на него, Поленька пустилась через грязную улицу, проворно перепрыгивая с камня на камень. Горбун кинулся за нею, но молодой человек, протянув свою щегольскую палку, загородил ему дорогу и жадно любовался грациозными ножками Поленьки. Перепуганная, забыв все, она высоко приподняла платье. «Куда ты? Куда на старости лет?» — насмешливо спросил молодой человек Горбуна. В его взгляде и движениях было что-то презрительное. Лицо его было нежно, волосы густые и золотистые, костюм щеголеват и изыскан до щепетильности. Горбун с сердцем оттолкнул палку и впустился в погоню за Поленькой. Молодой человек засмеялся, провожая его глазами. Завидев Горбуна, Поленька перебежала на прежнюю сторону улицы и быстро прошла мимо молодого человека, не заметив его. Но он не спускал глаз с раскрасневшегося личика девушки, пока оно было видно. Горбун тоже перебежал улицу. «Стой!» — повелительно крикнул ему молодой человек. «Изволь-ка сказать, за кем это ты бегаешь, а?» И он засмеялся. Горбун не отвечал, продолжая смотреть на бежавшую Поленьку. «Да что это? Что с тобой?» Горбун быстро повернул голову к лицу молодого человека и смотрел вопросительно, с неудовольствием, которого не мог скрыть. «Кто она такая? Разве она вам понравилась? Ну, а тебе нужно знать?» — с презрением спросил белокурый молодой человек. «Да я знаком с нею». «То есть как знаком?» — двусмысленно спросил молодой человек. Горбун стиснул зубы и с запальчивостью отвечал. «Ну, как бы вы были знакомы со своей невестой?»
«Что такое?
С невестой? Ха-ха-ха! Так ты жених? Ну-ка скажи мне, где живет твоя невеста?»
Горбун побледнел.
«Вам на что?» — спросил он. «Я хочу ее видеть, то есть твою невесту. Ха-ха-ха!»
«Ее трудно видеть», — глухим голосом сказал Горбун.
«Что за вздор? Ты, кажется, гордишься своей будущей женой?»
Горбун весело улыбнулся.
«Вот небось», — заметил молодой человек, — «про эту мне ничего не говорил, а она получше всех твоих рекомендованных».
«Незачем было говорить. Я знал, что она не чета другим».
Молодой человек презрительно засмеялся. «Ты уж слишком много ей приписываешь. Не потому ли, что она твоя невеста?
Смейся сколько угодно. Но вы знали только женщин слабых, которые любят деньги. Есть еще другие, которые умрут с голоду, а не продадут себя. Так видите ли, я потому вам ничего и не говорил о ней».
«Ну хорошо», — перебил молодой человек. «Положим, есть такие женщины, положим. Но, видно, они существуют только для горбатых женихов. Вот, я думаю, тебя надует».
И он засмеялся. Горбун задрожал.
«Да она еще не моя невеста», — сказал он задыхающимся голосом. «Но мне все равно. А вот знаешь ли, что я тебе скажу? Ты лучше достань мне денег».
«Хорошо, только проценты те же».
«Помилуй, брат, это чистое воровство, грабительство», — запальчиво возразил молодой человек.
«Как угодно», — равнодушно отвечал Горбун.
«Ну, так и быть, обрабатывай». И молодой человек пошел прочь, но тотчас же обернулся к Горбуну и крикнул. «Ты мне адрес ее принеси».
«Я уж вам сказал», — с бешенством отвечал Горбун, — «что она не такая».
«Как ты глуп сегодня со своей недоступной красавицей».
И они разошлись.
Прибежав домой, Поленька собрала письма Горбуна, зажгла свечу и начала их жечь. Пламя быстро охватило тонкие листки. Поленька с отвращением кинула их и, сердито затоптав черный пепел, по которому бегали огненные искры, гордо подняла голову, как будто победив своего врага. С того дня она не решалась выходить со двора одна. Время шло. Новых писем от Горбуна не было, и Поленька уже начинала думать, что он забыл о ней. Как вдруг опять принесли письмо. Обманутая адресом, написанным незнакомой рукой, она распечатала и прочла его. Оно состояло из нескольких строк. «Близкие вам люди находятся в очень затруднительном положении. Вы верно догадываетесь, кто. Срок по заемному письму в очень значительную сумму окончился. Если вы принимаете участие в них, то доставьте мне случай вас видеть. При свидании вы узнаете все в подробности. Ваш ИПР Борис Добротин». Поленька испугалась и хотела тотчас бежать к Надежде Сергеевне. Но страх встретиться с Горбуном остановил ее. Она решилась подождать башмачника, которого не было дома, и просить его проводить ее. Зная хорошо жизнь Кирпичева
его беспечность, расточительность, она не могла не поверить письму Горбуна, и беспокойство ее с каждой минутой возрастало. Она уже решилась было писать Горбуну, чтоб он пришел к ней, но одумалась. Дождь, шедший весь день, к вечеру полил сильней. Поленька прислушивалась к его однообразному шуму, к унылому вою ветра, и волнение ее усилилось. А башмачника все нет. Она не знала, что делать. Вошла хозяйка и подала записку. Надежда Сергеевна просила Поленьку приехать тотчас же к ней. Это окончательно убедило ее, что Горбун прав. «Возьмите мне извозчика», — сказала Поленька хозяйке, спеша одеться. «На что вам извозчика? Ведь карета за вами прислана». «Неужели?» — радостно вскрикнула Поленька, но тотчас же прибавила печально. «Боже мой! Не случилось ли чего?» «Ишь, дождь как льет, точно из ведра», — заметила хозяйка, протирая запотевшее стекло. «Потрудитесь запереть мою комнату, а ключ положите на вторую ступеньку. Я, может, поздно приеду», — торопливо сказала Поленька и вышла. Проводив ее глазами, хозяйка начала все обнюхивать и рассматривать. «Поздно приду», — ворчала она. «Добрые люди уж спать теперь ложатся, а она в гости едет». Поленька вышла за калитку. На улице было темно и сыро. «Сюда, барыня, сюда!» — крикнул извозчик, открывая дверцы кареты. «Кто тебя прислал?» «Кто?» — запинаясь, повторил извозчик. «Да кирпичевский артельщик нанимал». «А, ну так скорее, скорее!» И Поленька кинулась в карету, горя нетерпением видеть Надежду Сергеевну. Извозчик лениво захлопнул дверцы. Четвероместная карета медленно двинулась. Сырой и душный воздух, скопившийся в ней, неприятно подействовал на Поленьку. Унылый вой ветра теперь еще яснее слышался ей, а дождь громко барабанил в крышу кареты и неистово стучал в стекла, будто негодуя, зачем их не отворят. Мысли Поленьки были печальны. Положение Кирпичевой представлялось ей в мрачных красках. Она жалась в угол кареты и плотнее куталась в свой бурнус. Вдруг в карете послышался легкий шорох. Сильный страх охватил Поленьку. Она прислушивалась, с усилием всматривалась, наконец стала храбриться, старалась отвлечь свое внимание, даже начала тихонько петь. Но карету сильно тряхнуло, и что-то живое зашевелилось в ней. Поленька с ужасом кинулась к окну, отворила его и закричала извозчику: «Стой!» Но слабый голос ее был заглушен воем ветра и стуком колес. Дождь хлестал ей в лицо, ветер срывал с нее шляпку. Поленька отшатнулась в глубину кареты, и снова тот же шорох явственнее прежнего послышался ей. Ни жива, ни мертва, села она на свое место, и кровь хлынула ей в голову, сердце замерло. Против нее в темноте сверкали два глаза, неподвижно устремленные на нее. В одну минуту в уме испуганной девушки мелькнуло тысяча предположений. Не вор ли? Но что за мысль забраться в карету? И что у нее взять? Разве один бурнус? Что же это такое? В ужасе спрашивала себя Поленька, не сводя глаз с угла кареты, где продолжали сверкать неподвижно устремленные на нее глаза. Или это призрак, порожденный ее расстроенным воображением? Страх все сильнее овладевал ею, и, наконец, она бросилась к дверце кареты и торопилась открыть ее. Но дрожащие руки плохо повиновались ей, силы изменяли. Карета быстро катилась по мостовой со страшным стуком, Блестящие глаза стали все ближе и ближе подвигаться к Поленьке. «Кто тут? Кто тут?» — закричала она диким голосом. Ответа не было. Поленька кинулась к другой дверце и пыталась отворить ее. Все было напрасно. Ручка вертелась, а дверца не уступала, как будто была заколочена. «Боже мой!» — в отчаянии повторяла Поленька и, закрыв лицо руками, заплакала. Глухие рыдания раздавались в карете. И вдруг тихий, дрожащий голос спросил: «О чем вы плачете?» «Борис Антонович!» — вскрикнула Поленька. Она не ошиблась. То был действительно горбун. «О чем вы так горько плачете?» — более твердым голосом повторил он. «Зачем вы здесь?» — в ужасе спросила Поленька. «Мне нужно вас видеть». «Отчего вы мне не отвечаете на мою сегодняшнюю записку?» — строго спросил горбун, приближаясь к Поленьке. «Выпустите меня, ради бога, выпустите!» — отчаянно кричала она, метаясь в карете. «Одно слово!» — умоляющим голосом сказал горбун. «Я не хочу вас слушать. Выпустите меня!» — продолжала кричать Поленька, зажимая себе уши. «Пелагея Ивановна, неужели?» Горбун не успел договорить ей свои мысли, как Поленька кинулась к окну и, высунувшись из него, кричала: «Стой! Спасите! Спасите!» «Пелагея Ивановна, что вы делаете? Успокойтесь!» И горбун с силой оттащил ее от окна, потом пошарил в углу кареты, и в ту же минуту карета остановилась. Горбун отворил дверцы и, отбросив подножку, сошел вниз. Но на последней ступеньке остановился и, повернувшись к Поленьке, сказал: «Я вижу, что вы решились меня убить своим безрассудным поведением. Вы мне не даете слова сказать вам в мое оправдание. Но вы теперь ошиблись. Я употребил средства, даже неприличные в мои лета. Я спрятался в карете не за тем, чтобы оправдываться. Я хотел с вами говорить о деле очень важном, где наши отношения были бы совершенно в стороне. И вы жестоко меня обидели. Вы меня выгнали, Пелагея Ивановна. Смотрите, не раскайтесь». Горбун спрыгнул и стал проворно захлопывать ступеньки. Поленька испугалась. Голос горбуна звучал такой искренностью, и он сам так покорен. Между тем, что же будет с Надеждой Сергеевной? И бедная девушка машинально произнесла: «Борис Антонович». Как ни был слаб ее голос, горбун расслышал его. В одну секунду он очутился опять в карете против Поленьки и спросил ее: «Что вам угодно?» Но быстрота, с какой вскочил он в карету, поразила Поленьку, и в новом испуге она отвечала: «Я вас не звала». Горбун заскрежетал зубами и, быстро выпрыгнув из кареты, угрожающим голосом сказал: «Прощайте, может быть, навсегда». Потом он засмеялся по-своему, тихим ироническим смехом, с силой захлопнул дверцу кареты и дико закричал кучеру: «Эй, вези куда приказано!» Горбун не выходил у Поленьки из головы. Его большие сверкающие глаза, голос, которым он прощался с ней, быстрота движений, странная в такие лета, все так поразило ее, что она не могла ни о чем больше думать. Уже не один, а тысячи горбунов сидели в карете. Их глаза были устремлены на нее, и скрежет зубов заполнял карету. Поленька чувствовала, что в голове у ней все вертится. Горбуны тоже завертелись. Поленька закрыла глаза и прислонила голову к углу кареты. Она не помнила, долго ли оставалась в таком положении. Ветер вдруг пахнул ей в лицо, и знакомый голос произнес так проворно, как только могут говорить одни сидельцы Щукина двора, зазывая прохожих в лавки: «Пожалуйтесь». Узнав кирпичевского артельщика, обрадованная Поленька чуть не кинулась ему на шею. «Здесь?» — торопливо спросила она. «Здесь, пожалуйтесь», — отвечал артельщик и, пропустив Поленьку в калитку, закричал извозчику. «Пошел!» Калитка с шумом захлопнулась. На дворе была страшная тьма. Нигде ни признаков огня. Дождь лил, как из ведра. «Куда же мы приехали?» — спросила Поленька, осторожно ступая по какой-то скользившей доске за своим вожатым. «Пожалуйтесь», — отвечал опять артельщик и стал подниматься на какое-то крыльцо. Они вышли в сени, потом, отворив какую-то дверь, снова поднялись по лестнице и, наконец, очутились в длинном и темном коридоре. Шаги их печально раздавались в тишине. Сырой удушливый воздух, паутина, которую Поленька чувствовала на своем лице, все показывало, что люди были здесь редкие гости. Поленьке опять стало страшно, и, схватив артельщика за руку, она робко спросила: «Да куда же мы идем?» «Пожалуйтесь», — отвечал артельщик и отворил дверь. Поленька нерешительно переступила порог, и дверь тотчас захлопнулась. Комната, куда вошла Поленька, была совершенно темна. «Где же Надежда Сергеевна?» — спросила Поленька и обернулась. Но артельщика уже не было. Вдруг комната осветилась, и ужас, ни с чем не сравнимый, охватил душу несчастной девушки. В противоположной двери показалась горбатая фигура со свечой в руке. Поленька хотела вскрикнуть, но голосу не достало, и она стояла недвижно, не сводя своих черных прекрасных глаз, обезумленных ужасом с горбуна. Точно фигура его могла испугать в ту минуту. Он был бледен. По губам его пробегала судорожная улыбка, тогда как глаза сохраняли выражение неумолимой жестокости. Грудь его высоко поднималась, и рука, державшая подсвечник, дрожала. Медленно и плавно стал он подвигаться вперед, поводя свечой и глазами вокруг комнаты. Увидев помертвелое лицо Поленьки, он приостановился и поставил свечу. Через минуту, заложив руки за спину и язвительно улыбаясь, начал он приближаться к Поленьке мерным и тихим шагом, как будто боялся ее испугать. Но сильнее уже не было возможности испугать несчастную Поленьку. С отвращением отшатнувшись при его приближении, она слабо вскрикнула и упала в объятия горбуна. Башмачник был покоен всю ночь. Ему сказали, что Поленька поехала к Надежде Сергеевне. Утром рано он сидел за работой и прилежно обшивал ленточками башмаки. Вдруг к нему вбежала встревоженная Надежда Сергеевна и отчаянным голосом спросила: «Где Поля?» Работа выпала из рук башмачника. Он вскочил и дико смотрел на Надежду Сергеевну. «Разве она не у вас?» — спросил он. «Ее не было вчера у меня. По просьбе мужа я писала к ней, чтоб она приехала. Ждала, ждала, нет ее». И она заплакала. Башмачник схватил себя за голову. «Где же она? Боже мой, что с ней? Не он ли злодей?» Башмачник поднял голову, лицо его налилось кровью, посинелые губы дрожали. Он кинулся к Надежде Сергеевне и, схватив ее за руки, раздирающим голосом кричал: где же она? Говорите скорей!» Сложив руки на груди, он смотрел на нее умоляющим взором и слабым голосом повторял: «Где же она?» «Я боюсь», — начала Надежда Сергеевна, но слезы помешали ей продолжать. В каком-то исступлении башмачник бегал по комнате. Он рвал на себе волосы, бил себя в грудь, страшно стонал, будто ему вывертывали члены. Надежда Сергеевна забыла собственное горе и стала его успокаивать. «Я сейчас пойду к нему», — кричал башмачник, — «я заставлю его». «Боже мой, если что случилось, о, она не переживет», — в испуге сказала Кирпичева. «Замолчите, замолчите», — закричал башмачник, зажимая себе уши. «Сходите, попросите кого-нибудь, чтобы защитили сироту». «А, — радостно закричал башмачник, — я знаю, кто может ее защитить». Он ударил себя в лоб и бросился в другую комнату. Там он быстро стал одеваться, все надевал на выворот, ничего не мог отыскать, держал шляпу в руках, а сам искал ее всюду. «Бегите скорей! Что с ней? Бедное, бедное Поля!» Башмачник выбежал из комнаты. Надежда Сергеевна хотела было идти за ним, но не могла его догнать. Она вернулась в его комнату и залилась слезами, повторяя отчаянным голосом: «Бедное, бедное Поля».